Вы слухаете «Радио Свобода» на чарзе «Пражский акцент». Тема выпуску – загадки и уроки чехословацкой аксамитной революции. Про то, как отбывалась революция, про ее политико-философский змест Юра Дракохруст гутарит с Яфимом Фиштейном, одним из подписантов «Харты 77» манифесту чехословацкой оппозиции.
Яфим, ці быў у чэхаславацкай апазіцыі ў лістападзе 89 году дакладны план дзеянняў? Ці быў некі, ну я не ведаю, штаб, які вось займаўся бы якраз палітычным планаваннем?
Бархатная рэвалюцыя была весьма імправізіраваным событием, причём імправізацыя праходзіла на месте. Я в сваём первом интервью с Вацлавом Гавелом, состоялось это интервью 2 декабря, когда я приехал из-за границы в страну впервые. То есть это было, когда революция была в самом разгаре, но фактически коммунистическая власть уже сломалась. Поэтому мне и выдали в американские документы, поставили визу на основании запроса приглашения гражданского форума. Это такая организация, которую мы бы сейчас назвали с нашей сегодняшней позиции, мы назвали бы штабом. Гражданский форум сложился буквально в течение нескольких дней. Его костяком или ядром, основой была, разумеется, Хартия 77. То есть список подписантов правозащитного документа. Там не было штаба. Вацлава Гавела я спросил, кто сценарист? Не вы ли сценарист этого события, развития событий всей этой революции? Но Вацлав Гавел, который сценаристом, разумеется, не был, совершенно нашел верный жест. Он показал пальцем вверх, большим пальцем вверх, и сказал: «Сценарист там». То есть только Господу Богу подвластны события мирового значения, которые затрагивают огромные массы людей. Он сам тогда возглавлял вот этот самый гражданский форум, как он в свое время возглавлял и структуры, возникшие на основании Хартии 77. Это был список подписантов, но это не было совсем без структур. Были структуры по делам или по вопросам религии, меньшинств каких-то, скажем, цыганского тогда, по вопросам правовым, по вопросам защиты преследуемых. Отдельный комитет был по помощи преследуемым политическим и так далее. То есть какая-то структура была.
И как форум ожитявлял политичное планование?
События развивались в ноябре так стремительно, что невозможно было тогда не только создать какой-то штаб, реально руководящий событиями, невозможно было даже понять, к чему дело идет. Понятно было только, что рушится коммунизм. Причем рушился он единовременно, что называется. Не было основ у него. Из-за чего бархатная революция оказалась бархатной. Почему, скажем, в Румынии она была совсем не бархатной? Она оказалась бархатной, во-первых, потому что она проходила в контексте крушения коммунистической системы в Восточной Европе. В этом контексте все ускоривалось, и все было гораздо более предсказуемым и мягким. Прага была заполнена трабантами, на которых бежали восточные немцы, пока не пала стена. Стена, кстати, пала 9 ноября. То есть чехи уже оказались в контексте событий совершенно. Коммунистическая партия потеряла полностью дыхание или никогда не приобрела второго, хотя она была самой многочисленной в Европе, если не в мире вообще. Она была более многочисленная, чем советская, по отношению к населению, естественно. Она составляла 1 600 000 человек. То есть каждый 10-й или даже 9,5 человек, гражданин Чехословакии, был в коммунистической партии. Ну вот, коммунистическая партия потеряла всякую надежду на то, что она может остаться у руля. Она уже в конце ноября, в разгар революции, в разгар студенческих демонстраций, она уже отказалась от направляющей и руководящей, как тогда в Конституции было записано, руководящая и направляющая роль Компартии. Она отказалась от этого тезиса. Она сменила в течение короткого времени несколько секретарей, потому что никто не мог задержаться на этом посту, никто и не хотел. Они нашли в последний момент, после Густава Гусака, который ушел как бы на пенсию, они нашли совершенно неопытного молодого человека из сельского хозяйства, вытащили его наверх, чтобы на кого-то свалить эту обязанность и ответственность. конкретный, почти фарсовый, комический факт, о котором я иногда пишу в комментариях, это то, что по коридорам гражданского форума совершенно непрекаянно бродил тогдашний председатель чешского правительства. Федерация состояла из двух республик. Был словацкий председатель правительства и был председатель чешского правительства Франтишек Питра. И вот он ходил по коридорам гражданского форума и говорил вслух: «Ребята, кому тут передать ключи от моего кабинета под расписку?» Никто не нашелся, потому что каждый сказал: «Да иди ты к черту, сейчас все места меняются». И он оставил дворника под расписку, что он ключи сдал гражданскому форуму, и исчез.
Ефим, один мой коллега рассказал мне эпизод часов Менской площади 2006, протестов после президентских выборов. Такая ситуация. Стоит площадь, манифестанты скандуют: «Милиция с народом! Милиция с народом!» А мой коллега, журналист, стоял каля милицейского очапления и почул, как среднего взросту милициант навод не выгухнул, а так буркнул на адрес манифестантов: «Так, с народом, а не с вами». Так вот, коли и чему люди в погонах приходят до высновы, что те, кто стоят на площади, выказывают менавито волю народу? Ну, на площади ж завсёды невеликая частка народу. Так было и в празе в листопаде 89-го года. Там, здаётся, стояло 100, навод 200 тысяч, але гэта далёко не большасть, это невеликая частка грамадства. Так вот, як люди в погонах и без погонов, як яны даведваюцца, чаго хоча народ? Вот як той ческий премьер Питра, про якого вы сказали, рассказали, як он зразумел, что треба сдавать ключи?
Вопрос философский или политико-философский. В одном предложении не ответишь. Скажу только, уточню некоторые детали. На Вацлавской площади было 250 тысяч. Они перешли на Латинскую площадь. Это пустырь, на Латинский пустырь, где было уже миллион человек на одном месте. Это было по тем временам самое многочисленная протестная демонстрация в мире. С ней ни Вудсток не может сравниться по количеству. Просто не было таких, чтобы миллион человек в одном месте, да еще и по стране же, в любом большом городе было. Теперь как это может произойти? Любая идеология имеет свою динамику. Динамику, контекст, и, естественно, является будто привлекательной для большого количества народов и стран, или она эту привлекательность постепенно теряет. Бархатная революция потому получилась бархатная, что она прекрасно использовала окно возможностей. Окно возможностей состояло в том, что Советский Союз был на грани полного рассыпания. Почему? Потому что идеология коммунистическая, как проект будущего, перестала работать. Она изжила себя, и весь ее пафос, весь ее, вся ее энергия уже давно была исчерпана. Она была похожа на самого Брежнева или Черненко. Она уже работала, как говорится, не на батарейке, а от сети просто. Она уже была исчерпана. Она не могла никого привлечь. Поэтому вся власть сосредоточилась вокруг группы циников, которые не верили в саму идею. Не верили. Никто из них, из коммунистов чехословацких, не верил. Как не верили, в общем, и в России.
Ефим, ну, Беларусь – это не ваша краина. Але, на ваш погляд, чему на Менскую площу дагэтуль не вышел миллион человек?
Несчастье белорусов в том, что тогда, в момент рассыпания Советского Союза, это, скажем, 91-й год, она еще не имела собственной несущей идеи, которой она могла бы воспользоваться для того, чтобы восстановить свою государственность, свою независимость в этот момент, когда Россия не имела сил для того, чтобы подмять под себя сателлитные страны, регионы и так далее. В Восточной Европе уже, в отличие от Беларуси, уже очень многое было сделано в этом направлении. Во всех государствах и даже в Восточной Германии немцы не склонны к, вы знаете, к бунтам, революциям и прочее. Даже в Восточной Германии была большая группа оппозиционеров, им было легко ориентироваться на Западную Германию. Поэтому они побежали, скажем, раньше, чем чехи устроили свою революцию. Но в других странах это было особенно очевидно. Поляки, которые всю, весь период коммунизма, то там, то сям прорывалась вот эта идея о восстановлении польской независимости от России, она была унизительна для поляков. Это гордый народ, довольно многочисленный в Европе, с большим прошлым. Они Москву брали, как говорится, в прошлом. То есть там основа была очень сильная. И венгры имели за плечами и 56-й год, и опыт, длинный опыт собственной независимости, который уходит корнями чуть ли не к гуннам, чуть ли не к Атиле. Но во всяком случае, 10-11 век уже венгерское государство существовало. О чехах тоже говорить не приходится. Было и опыт собственной государственности, и опыт очень успешной Первой республики, так называемой Масариковской республики, на которую и сейчас опираются, и оглядываются чехи, сравнивая свое нынешнее. Вот этого, как мне кажется, у Белоруссии тогда не было. Хотя, если вести работу в этом направлении, даже тихой сапой, ожидая момента, когда придет окно возможностей, оно точно придет. И нынешняя Россия, которая получила снова имперскую форму, влилась в нее снова, это недолговечное, в любом случае, не навсегда. Придет окно возможностей, она станет рассыпаться, эта структура, потому что и эта идея исчерпает себя. Мы даже не можем с точностью сказать, на какой идее основана сегодня существование российской нации, как политической нации, не этнической. Мы не знаем, какая это идея.
Цяпер довольно популярное меркование об усимогутности медиа. Ну, а вот насколько они были усимогутные тогда, в 89-м годе? Бо державные СМИ в Чехословаччине тогда были цалком под контролем компартии. Так, а вот як революция ажыццяўляла комунікацыю? Ну, зараз мы читаем про Твиттер-революцию, про Фейсбук-революцию. Тады усяго гэтага добра не было. Не было социальных сетак, як таких. А что было? Что конкуравала с державной монополией на СМИ? Ну так, было сарафанное радио, так бы мовить. Было заходнее радио. Нехто некому мог потелефоновать. Але гэта и все. И гэтага оказалось достаткова?
Было гораздо проще. И мир был устроен проще, его деление было гораздо проще. Это было деление на черное и белое, на изжившее себя восточное диктаторское правление, по существу диктаторское, раз людей за взгляды сажали, то это уже можно назвать диктатурой. В Чехии она была, разумеется, гораздо мягче. Тем не менее, хотя этого всего не было, ощущение живой связи с Западом оставалось. Во-первых, центровая позиция Чехии к этому фактически историю вынуждала оставаться частью этого информационного Запада. Во-вторых, и работа «Радио Свобода» или «Свободная Европа» имела другую форму. Приведу пример. Она была исключительно близка к тому месту, на которое она вещает. Мы не были близки, там, как «Радио Свобода», к Москве настолько, насколько мы были близки к Праге. Веду я передачу, скажем, о событиях так называемой недели Палаха. Начало года, середина января, чехи приходят отметить 20-ю тогда, отметить 20-ю годовщину самосожжения Яна Палаха. Это было первое событие этого года, которое, как все говорят, повело. Это было начало фактически революции, которая потом была ползучей, но уже продолжалась. Это была демонстрация, там, скажем, 20 тысяч человек собралось, в основном молодых людей, которые пошли на то, что их будет разгонять полиция, милиция и так далее. Я об этом веду передачу. Но в Праге у меня, скажем, в телефонной будке, прямо на Вацлавской площади возле Святого Вацлава, возле памятника, стоит в будке мой тогдашний корреспондент в Праге, коллега, журналист и артист, говорящий по-русски. И он рассказывает, что происходит на площади, что происходит вокруг телефонной будки. Время от времени, поскольку там работали водометы с машин, иногда он останавливался и говорил, здесь нам придется там на секунду прерваться, потому что вода течет по стеклам. Попал водомет в будку, я не вижу ничего. Как только она стечет чуть-чуть, я увижу и буду продолжать репортаж. Вот событие, которое просто показывает, насколько тесная была эта связь. Телефонные будки, простые телефоны, письма, которые писали отовсюду. И ослабевший режим был характерен чем? Где-то в августе того года, незадолго до революции, Компартия проводила свой очередной пленум, на котором Милош Якиш рассказывал, как трудно сейчас работать, потому что народ не с нами. Мы остались один на один, фактически наша партия осталась с населением. И мы просим от вас поддержки, не оставляйте нас, не бросайте нас. Он использовал идиоматическое выражение, как кол в заборе. Так говорят чехи, когда хотят сказать, что торчит он, как кол в заборе, один. А забор дырявый, как зубы. Короче, Он это произнес. Из сидящих в пленуме, может быть, никто и не заметил. А звукооператоры, которые записывали это интерно для нужд компартии, на следующий день эту запись переправили в Мюнхен одному из наших коллег тогда. И эта запись через день или, может быть, через полтора пошла в эфир. И как может население после этого бояться, верить этой партии, когда она видит, что она и сама признается, что у нее нет никакой опоры. Она просит помощи у товарищей, а от России помощи уже дождаться невозможно было. Горбачев, как известно, был очень увертливый человек и отделался афоризмом, что тот, кто отстает от событий, того наказывает жизнь или история.
Вы сказали про миллион человек, які вышел на Літэнскую площу у Празе. А як гэтыя люди доведаліся, куды и калі приходзяць? Кто их собрал? Вы собрали? Радио «Свободная Европа»? Як собрать миллион?
С одной стороны, настроение было такое, что люди отзывались. Они же не шли за конкретные программы. Единственной программой была свобода. Мы же сейчас говорим об обществе, у которой большая традиция самоорганизации. О чехословацком обществе тогдашнем. Началась демонстрация. Пошли слухи, что кого-то там не просто дубинками отколошматили, но и убили. Провокация полицейская, хотя и сегодня никто не знает, зачем и кому она нужна, потому что ничего не получилось из этой полицейской провокации. Полиция не пошла громить полностью население. На следующий день родители этих детей под лозунгом «убивают наших детей» вышли на Вацлавскую площадь. Они уже были чуть мобилизованы. И мобилизованы были, поскольку к ним с балкона издательства «Мелантрих» говорили и Вацлав Гавел, и Марта Кубишева, запрещенная, пела песнь, и Карл Крыл, который там оказался через 2-3 дня, певец, известный бард. Короче, они чувствовали, что вот там стоит на балконе какой-то организационный центр. Видели вплотную. Когда кончалась демонстрация, были сказаны все речи. Модератор демонстрации, что интересно, католический священник, который сразу после революции выпал, ушел из политики, я с ним иногда встречаюсь, часто говорю, и избрал снова карьеру священнослужителя, чтобы служить духовно, а не политически. Он прекрасно вел все эти митинги. Ни одного разбитого стекла, ни одного удара в морду, ничего. Даже скорая помощь стояла в соседних улочках наготове, если что. Он, кончая митинг, говорил: завтра мы встретимся в 6 часов вечера здесь. Это уже передавали все голоса, которые могли, а буквально на 3-4 день и чешское телевидение, которое сорвалось и стало как бы работать в пользу уже выступивших. То есть это все было через радио, телевидение собрать не так сложно. Я не говорю уже о том, так называемом сарафанном радио, потому что ведь миллион не сразу. Сначала 30 тысяч, первая демонстрация студентов, потом Вацлавская площадь начала заполняться, когда стало ясно, что она уже мала, 250 тысяч. Тогда перенесли прямо на этих митингах, перенесли на Летно, на Большой пустырь. Тогда туда пришел уже миллион. Специальной организации, чтобы кто-то ходил по домам, не было.
А як ажыццяўлялася коммуникация с провинцией? Ну, у Празе люди, якія были, скажем, на Вацлавской площади, яны могли распавесці суседям, коллегам по праце, а у провинции?
Была одна интересная новинка, которая сработала, которая была, как оказалось, очень эффективной. Гражданский форум, который сложился в первые же дни выступления, вот этот штаб так называемый, он комплектовал из частных автомобилей, которые здесь были, «Шкода» какие-нибудь там, «Волга», бригады, так называемые выездные бригады. В каждую бригаду, это прошло уже на четвертый день студенческих выступлений, в каждой бригаде был один студент, который мог рассказать о том, как их побили на Национальной улице в первый день. Один известный актер или актриса, потому что актеры, вообще театры стали штабами революции. В театрах было объявлено создание гражданского форума, и актеры были забастовка театров, которая вылилась потом в протестные такие забастовки. Она была одной из первых инструментов. Один актер, один диссидент старый, который из хартистов еще, и один представителя рабочего класса, потому что ЧКД Прага перешла сразу, почти сразу на сторону выступивших. И вот эти бригады, 3-4 человека в них, но разнообразные, выезжали в провинцию, все выезжали на большие заводы, потому что было ясно, что нужно привлечь на свою сторону тогда еще сильный рабочий класс. Выезжали на заводы, там их, конечно, встречали охранники, которые говорили, нельзя. А они там через решетку говорили, вон, у вас же есть лидер заводской, вожак, бригадир или что-то, давайте мы ему скажем. И не было случая, чтобы охранка там победила эту массу народа, которая там собиралась перед воротами. Их впускали внутрь. Они держали там речь, отвечали на вопросы. И это то, что называли большевики, распропагандировали народ. Поэтому даже эта народная милиция, а это боевой отряд, вооруженный отряд компартии, специально его собирали годами. Единственная вооруженная компонента вообще в обществе тогда. Даже эти не решились. Слишком много было. И когда попытался тогдашний глава компартии пражской, Штепан Мирослав, когда он попытался контрпропаганду провести, его просто освистали и выгнали с позором с территории завода тоже. То есть это было поставлено совсем неплохо. И никто это не придумал. Я до сих пор не знаю, общаясь со всеми участниками. Не знаю, кто придумал вот идею этого. Тоже точно так же, как до сих пор спорят о названии «Гражданский форум», откуда пошло. Никто не знает. То есть это настолько носилось в воздухе, что любой мог взять.
Існуе в образ революции 80-х во Всходней Европе, ну, окромя Польши, як революции студентов и интеллигенции. У якой ступени это было так в Чехословаччине в 89-м годе? Ці был некий этап, коли до революции долучились иншие страты громадства?
Впоследствии, я уже сказал, общество было сильно распропагандировано, и контрпропаганды никакой не было, потому что о чем? Как их пропагандировать? Что у вас есть право через 10 лет работы получить ордер на квартиру из искусственных материалов и совмещенным санузлом и так далее. И раз в 2 года вы получите путевку в Болгарию. Короче, не было чем распропагандировать. Рабочий элемент был всегда, и в этом парадоксальное отличие, потому что, вспомните, речь идет о 70-х, 80-х годах, 89-й это уже конец, очень активно в движении при подписании Хартии 77, правозащитного документа. Я напомню, что он начался с ареста и суда над группой музыкального андерграунда, подполье, если по-русски. Кстати, революция получила отчасти название «Бархатная», потому что здесь была известная очень пластинка под названием «Velvet Underground» – «Бархатное подполье». Это музыкальное движение, это не социальное. Но все переплелось. Очень быстро включилась рабочая молодежь, интересующаяся музыкой. Вот ведь что любопытно, не политикой, не газетами, а это было музыкальное протестное движение, а это почти все так. Они были все без образования, высшего, во всяком случае, точно. Многие из них и происходили из диссидентских семей, и поэтому не могли попасть в высшее учебное заведение. Но много было просто рабочих, из рабочих семей. Одна группа так и называлась «Домкрат» и «Мазут». Их было довольно много. Они были второй по численности компонентом вообще протеста, социального протеста во второй половине 70-х и все 80-е годы, когда у них же тоже были свои не социальные сети в смысле интернета, но у них была структура, сеть, они там проводили свои музыкальные фестивали. Многие из них, кстати, чтобы связать два компонента, проводил Вацлав Гавел на его даче, если можно назвать это дачей, это деревенское строение, деревенский дом, но довольно большая площадка. Он туда приглашал именно этих музыкальных подпольщиков. Они там играли, проводили свои фестивали. Они же были рабочими, и семья у них была рабочая, как правило. То есть им было гораздо легче распропагандировать остальных. Парадоксальным образом, вот через музыку. Я сам, когда отсюда меня изгнали в Австрию, я оказался в среде вот этих андерграундов, музыкантов рабочих, весьма сжился с ними, понял, что это, как правило, довольно хорошие ребята, совсем не хулиганы. Потом, когда вдруг стало приближаться к революции, оказалось, что это важный элемент. Если они в бригаде окажутся, и он скажет, что я работал там в ЧКД до этого, пока меня из-за Хартии не изгнали, то это очень серьезный аргумент. То есть это как бы воспринимается, это наш человек. Потом такой профсоюзный вожак, он и повел, скажем, рабочих завода ЧКД в центр Праги, когда присоединились, и когда увидели люди, что там написано «ЧКД с вами идет, большой завод», они поняли, что и рабочие уже.
Я меркую, что это был чинник и для людей в погонах, особливо с уликом официальной идеологии, якая тады была.
Повторяю ваш этот, вашу метафору, они уже не могли сказать «народ, это не вы». Они видели, что это и есть народ, на самом деле. А кто? А против ним, против этого народа стоят функционеры, которые в жизни не притронулись ни к лопате.
Есть теория, что поспех революции махчимы только при умове раскола уладной элиты. Ци был он тады у Чехословаччине? Тады за революционные змены проголосовал коммунистичный парламент. Чему? Это был раскол, чи только деморализация, про якую вы уже рассказывали?
Процесс имеет фазы. Одной фазой, одной из фаз является деморализация. Как только начинается деморализация, происходит и раскол. Они, особенно в ситуации, когда нет центра. А у них центра не было. Московский центр исчез практически. Они толком не понимали, чего хочет Горбачев, хотя нутром чувствовали, что перестройка это есть зашифрованная. Это всего лишь синоним распада и синоним исчезновения коммунистической идеологии. Вот и все, ничего другого. Это Горбачев мог не понимать. А функционеры это нутром чувствовали, селезенкой. Они понимали, что это конец. Что если они начинают допускать гласность, это конец. Вся система строится на отсутствии гласности. И, кстати, вот разница, вы упомянули, между эффектом массовых демонстрации и эффектом групповых демонстраций. Колоссальная. Потому что если режим построен на идеологии, которая предполагает единство масс, режим, который родился для того, чтобы удовлетворять запросы масс, рабочий режим, коммунистический, все для людей, все для человека, как в анекдоте, и вдруг оказывается, что на улице вышли люди в большом числе и думают нечто другое, то режим в таком случае рушится. Я говорю, он одна из его серьезнейших основ – это представление, что народ с нами. Мы сами представляем его интересы. Как только этого уже нет, начинается обратная связь. Они видят, население разделено, кто-то за нас, а кто-то против нас. И оказывается, что те, кто против нас, их больше. Тогда идеологии не на чем держаться. Я говорил по радио, что как только на улице выйдет 20 тысяч человек, а не 2 тысячи хартистов, то режим падет. Он не может объяснить никому, почему 20 тысяч недовольны им. Хоть он же народный режим.
И ее набрынулся от 20 тысяч?
Первая демонстрация была до 30 тысяч. Этого хватило, чтобы режим начал рушиться. Потому что и люди потеряли страх. Это важный аспект. Когда один Гавел там шел в тюрьму, он был не один, конечно, но так говорили, ну и чудак, чудило, просто захотелось стать мучеником. А когда видели, что 30 тысяч молодых людей, все, страх исчезает тогда. Они понимают, что танки не придут. Ни советские, ни чешские. Чешские танки, кстати, стояли в окрестностях Праги, и были такие горячие головы, которые говорили, ведем танки. А они же сказали, да ты что, миллион налетные, что мы их давить будем всех. Это же безумие.
А не пришло в голову, да, давить, ну и что?
Нет, не пришло. Во-первых, ментальность не та. Это может прийти в голову какому-нибудь Чаушеску. И то не удалось. А в чешской среде, я думаю, в центральноевропейской вообще мысль о том, что черт с ними, миллион так миллион, в стране 15 таких миллионов, нет, это не пришло. Это очень... Там был подготовлен стадион для 7 тысяч человек. Немало тоже. Это почти ситуация, как в Чили при Пиночете. Стадион для интернирования. На 7,5 точные данные тысяч человек. Но чтобы этих 7,5 арестовать, надо же все-таки как-то этот миллион утихомирить. И лучшее проявление, манифестация прямо этого явления, это избрание Вацлава Гавела 29 декабря. Гавел был избран, совершенно недавно вернувшись из тюрьмы. Чуть-чуть там стряг со... пыль с этого мундура тюремного. И коммунистический парламент, федеральное собрание, единогласно, там не нашлось ни одного противника, избирает его президентом. Потому что они видят народ на улицах, им не хочется на фонари. А идеи-то нет, в этом же и суть. Они понимали, что спасать нечего. Ведь сила остается тогда, когда есть что спасать.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічаў адзін з падпісантаў дысідэнцкай хартыі 77 у часе аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне, аглядальнік Радыё Свабода «Свабодная Европа» Яфім Фіштэйн. Вёў перадачу Юры Дракахуст.